Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами Константин Еремеев. И сегодня у нас в студии архимандрит Гермоген Еремеев, настоятель православного прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского. Сегодняшнюю нашу встречу я хотел посвятить святыне, которая находится на нашей Уральской земле. В поселке Черноисточинск, в Петропавловском храме, это чудотворная икона Иверской Божьей Матери. О том, как появилась икона в наших краях, и о том, что божественные чудеса приходят к нам с истинной верой и молитвой, очень искренне и мудро поведал отец Гермоген. Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, нашу встречу.
Бог благословит. Добрый день.
Батюшка, совсем недавно в поселке Черноисточинск на вашей малой родине прошел праздник Петропавловского храма 160 лет со дня освящения. И посвящен праздник был чудотворной иконе Иверской Божьей Матери. Батюшка, расскажите, пожалуйста, как прошло празднование. Я знаю, что было очень много высоких гостей. Поделитесь с нами, пожалуйста.
Я сейчас все поставлю на свои места. Храм посвящен апостолам Петру и Павлу. Вот храму исполнилось 160 лет, а день Иверской иконы Божьей Матери 26 октября считается праздником вот этой чудотворной иконы. Но это все было в рамках этого юбилейного года. А освящение храма произошло по документам, по какой-то причине на два дня позже, 28 октября. То есть, по сути, уже свершилось, и Черноисточинскому Петропавловскому храму исполнилось ровно 160 лет. Вот в этой связи и было собрано столько гостей, и это было связано с окончанием ремонта храма, его реконструкции. Но там еще остались какие-то мелочи, там одна стена не поштукатурена, что-то там еще, это просто мелочи. Основная вся масса, весь объем, внутри все сделано, заменена проводка, там штукатурка местами, весь лакокрасочный слой, росписи храма заменены, окна 100%, полы, новый иконостас, то есть храм абсолютно преобразился. И действительно, я вот написал одному священнику, недавно отцу Иоанну Пушкареву, он живет недалеко от Великого Новгорода, и папа его служил в нашем храме и начинал тоже делать какую-то реконструкцию. Я сказал, что вот я продолжил дело твоего отца, отца Петра, который был и плотником, ну, на все руки мастер. И там, в Демянске, где он построил храм вместе вот с отцом Иоанном и со своим вторым сыном, где он сейчас и служит. Я написал, что действительно, говорю, приезжайте обязательно вот на Петров день 2023 года. И я с радостью могу сказать, что вот храм получился как небо на земле, действительно. А началом всему, ну вот, была эта икона. Во-первых, я там вырос, я там делал первые шаги, как православный христианин. Там пела моя бабушка. Там я начинал читать. Там я всему учился в этом храме. Я помню, как проходили эти торжества в день Иверской иконы Божьей Матери 26 октября. К нам съезжалось столько паломников со всех окрестностей. Из Весима, из Уральца, из Нижнего Тагила особенно, из Качканары. Откуда только не приезжали люди, где они только не размещались. И вдруг я решил, вот через много лет, потому что пока я с друзьями строил храм Серафима Саровского, поехать на Иверскую, на свою родину. Приезжаю и глазам не верю. 7 человек народу. И вот 7 человек стоит на службе. Я не подумал, что такое возможно. Я понял, что я ошибся. Я спрашиваю, какое сегодня число? Они говорят, 26-е. Октября. Я говорю, так сегодня же Иверская. Да, вот Иверская. И никого нет в храме. Ну, что такое 7 человек? Хотя Господь говорит, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди их. Ну, здесь особый случай совершенно. Я был настолько поражен и уязвлен, он вот прямо в самое вот в это место, которое находится с левой стороны, называется сердце, что у меня прямо оно заплакало. Вот я чуть не со слезами подошел к иконе и как-то помолился так: «Царица Небесная, что же произошло? Что же за оскудение такое?» Оказывается, за эти годы там переслужило столько разных священников. Кто-то родил о храме, кто-то совсем не родил, кто-то почитал эту икону, этот образ, кто-то со всеми внимания на нее не обращал, понимаете? И вот с тех пор, вот за эти 30 с лишним лет, произошло действительно оскудение в этой вере, в почитании Иверской иконы Божьей Матери. Я бы вот хотел даже свой рассказ, может быть, было бы правильнее, если бы я начал его с небольшого экскурса в историю. По церковному преданию, это же икона Божьей Матери, которая называется Иверская, написал апостол и евангелист Лука. Долгое время святыня пребывала в Малой Азии, около города Никея. Но во времена императора Феофила, это 1829-842 год, подобная эпидемия разразилась новая иконоборческая ересь. По приказу императора иконы уничтожались, предавались поруганию. И однажды в дом к благочестивой вдове, у которой находился этот образ, ворвались воины, и один из них ударил икону копьем, на лике Богоматери появилась кровь. Чтобы спасти святыню, вдова отдала иконоборцам все свои деньги, все ценности. А ночью она вместе с сыном принесла икону на берег моря и пустила ее по волнам. Икона не легла плашмя на воды, а встала на воде вертикально и вскоре скрылась в тумане. «Ступай на святую гору Афон», — сказала женщина сыну и простилась с ним. Сын выполнил материнское благословение. Он впоследствии стал афонским монахом. От него иноки и узнали об иконе, плывущей по волнам. Несколько десятилетий, если даже есть предание, столетия плыла эта икона по морю, странствовала. И однажды у святой горы Афон неподалеку от Иверского монастыря, основанного грузинскими монахами, сначала братья увидели над морем огненный столб. Он указывал на эту икону, которая приближалась к обители. Благочестивый старец Гавриил вынес икону на берег, и все увидели изображение Богомладенца и его матери, на реке которой был след от раны. Событие произошло в первый вторник после Пасхи. И теперь, в этот день, в первый вторник после Пасхи, в православных храмах служится молебен перед Иверским образом, названным так по имени монастыря. А 26 октября 13 по старому стилю 1648 года список Иверской иконы прибыл на русскую землю. Вся Москва во главе с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом торжественно встречала святой образ. В память об этом дне был установлен праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. Впоследствии была установлена Иверская часовня в Москве, вблизи Красной площади, и стало такое народное почитание этой иконы, как образа чудотворного, действительно чудотворного. И вот наш образ, который прибыл в Черноисточинск в 1895 году, он связан тоже с горечью определенной, то есть с эпидемией, с болезнью. Шла страшная эпидемия холеры. И в 1871 году весь Верхотурский уезд охватила эпидемия холеры, которая унесла очень много жизней, в том числе и в поселке Черноисточинск. И для борьбы с ней создали комиссию под руководством главного медика Демидовских заводов в Нижнем Тагиле, выдающегося врача Рудановского. Это имя увековечено в третьем издании Большой медицинской энциклопедии. То есть эта история, это не что-то придуманное, понимаете? Несмотря на все усилия специалистов, эпидемия продолжала распространяться по Уралу. В 1894 году в Нижнем Тагиле была зарегистрирована новая вспышка холеры. И вот мои земляки черновляне, видимо, настолько испугались, помня о первом вот в этом событии, о первой беде, что они обратились ко всем людям с просьбой собрать деньги, чтобы заказать эту икону в Иверском монастыре, чтобы ее приложили к чудотворному тому образу и принесли в поселок. И так и было сделано. Эту икону писали долгое время, а в 1895 году сначала ее принесли в Нижний Тагил, и она там хранилась в каком-то храме. Вот неизвестно в каком, мы не могли найти в истории, какой это был храм. Но возможно, что один из храмов, который был приближен к поселку Черноисточинск, потому что там снесли много храмов вот таких, и выскочит шайтанскую церковь снесли, там какую-то еще, входу Иерусалимскую церковь снесли. В каком храме пребывала Иверская икона в Тагиле, неизвестно. Но она явно пребывала там какое-то время, потому что на второй день Пасхи в 1895 году пошел крестный ход из Нижнего Тагила. Этот крестный ход шел до горы Вороньей. А с Вороньей горы, там же сплошные горы, да, Уральская уже, начинается Уральский хребет, там Липовая гора, там Воронья гора, Дроватик там и так далее. Много всяких гор, у каждой есть свое название. А из Черноисточинска шел свой крестный ход, чтобы встретить эту икону. И вот они встретились на Вороньей горе, и с Вороньей горы черновляне уже на руках несли с пением, конечно, с молитвами, эту икону в поселок Черноисточинск. Когда готовились к этому событию, то в начале поселка соорудили деревянную часовенку, ну, такую сень, скорее, больше, не часовенка, а сень, которую украсили пихтовыми ветвями. Так вот, мама моей бабушки, а моя бабушка родилась в 1898 году, а икону в 1895 принесли. Мама моей бабушки ходила встречать икону. И все певчие, которые вот были в этом храме, я их всех помню по именам, по фамилиям, и даже годы рождения знаю многих. Они все рассказывали, как их родители ходили встречать Иверскую Божью Матерь. Так вот, в чем заключалось главное это чудо. Везде идет вторая волна эпидемии, очень страшная, не меньше, чем первая. Икону занесли вот в этот, принесли в Черноисточинск, поставили вот в этом месте, где находится где вот эта часовня временная. И несколько дней и ночей непрестанно шли молебны. А там в Черноисточинске живут и старообрядцы, и единоверцы, и православные. То есть там как бы все христиане, все шли к этой иконе. Вот по рассказам, даже киржаки называли, даже киржаки шли. А образ такой написан уже в новоафонском стиле, не в древнем. Затем икону обнесли вокруг поселка и поставили ее в храме Петра и Павла, который был построен в 1862 году, за несколько десятилетий до принесения туда иконы Иверской. Чудо заключается в том, что жертвы были везде. И на Весиме, и в Бобровке, поселок Елизаветинский, и в Нижнем Тагиле неисчислимое количество. Ни одной смерти не было зафиксировано от холеры в Черноисточинске. И тогда все поняли, что это действительно чудо. И вот и два раза после Пасхи во вторник в Светлый, и на 26 октября стекались все как к чудотворной иконе. Рассказывали черновляне мне очень много чудес, которые происходили от этой иконы. Но пересказывать какие-то чудеса, я думаю, не имеет смысла. Их просто действительно очень много. Икона эта необыкновенная. И со мной совершались вот эти чудеса. И даже когда вот начиналось строительство храма, и у меня не хватало средств, ну, все уже закончилось, по сути. Я подошел к иконе, к этой Божьей Матери, и с такой теплотой, вот просто в своем сердце говорю, Царица Небесная, ну, ты же видишь, что у меня все уже на исходе, все мои средства и деньги. Пошли мне человека или людей таких, которые бы мне помогли, приняли участие в этом восстановлении. И буквально спустя некоторое время, у меня какая-то была переписка с Игорем Алексеевичем Алтушкиным, который возглавляет русскую медную компанию. И я говорю: Игорь Алексеевич, я вот тут... Да, он, вернее, спрашивает меня: ты вот там храм восстанавливаешь, может быть, помощь нужна? И я понял, что это мне Матерь Божия послала. Вот человек, который мог бы мне помочь. Я говорю: нужна, Игорь Алексеевич. Так он принял меня не просто там, а сколько вам нужно? А он как: сколько надо, столько дам, понимаете? Вот с таким настроением принял. И говорит: я так рад, что ты ко мне обратился, что я даже это с радостью вот делаю, с какой-то большой, что все ко мне обращались, а ты до сих пор, мы столько лет знакомы, и ни разу ничего меня не попросил. Хотя я забыл, что в начале, когда нашего строительства храма, Игорь Алексеевич нам подарил маленький такой автобус «Газель», чтобы там можно было, ну, пользоваться для хозяйственных нужд. И вот такое чудо даже было вот в эти годы, когда шло вот созидание этого храма, когда шел этот ремонт. Говорить о каких-то еще там чудесах, перебирать их в памяти, я говорю, что не хватит вашей передачи. Это все, одни будут рассказы о чудесах, понимаете? Как одна молилась, чтобы у нее муж с фронта вернулся живым. Все погибли, он говорит, как, говорит, я не знаю, случилось так, что завалило, там был блиндаж, и как типа землянки. И он говорит, завалило так, и бревна встали таким образом, что как домиком надо мной, как домиком. А у него была иконочка в кармане. И иконочка была маленькая, Иверской Божьей Матери, литографическая даже, вот как бумажка была. И он говорит: я только, Матерь Божья, ты тут со мной находишься, помоги мне отсюда выбраться. Такое было месиво, что там ни одного человека не осталось, а он выжил, понимаете? И вот таких рассказов трогательных очень, очень много. И когда вот это почитание иконы так прервалось, вот благодаря ничего не деланию моих собратьев, которые не рассказывали об этом, которые не совершали молитвенных действий. Ведь Бог не спасает нас насильно. Это мы обращаемся к Богу за спасением. Мы нуждаемся в спасении. И Бог никогда от нас не отвращается. Он постоянен. Бог – это постоянная любовь, неизменяемая. Это мы можем... Сегодня мы любим, завтра мы ненавидим. У нас настроение поменялось, мы сегодня так относимся. Бог не изменяем. Он всегда один и тот же. Это мы меняемся вот перед лицом Божьим. И вдруг почитали Божью Матерь, и действительно чудеса были, и вдруг почитание перестало совершаться. Тут можно задать вопрос такой: а какие же чудеса-то вам будут, если вы не молитесь, не приходите к ней, не припадаете, не читаете даже акафистов, уж не говоря о молебнах и так далее. И вот в надежде на то, чтобы это почитание святой иконы восстановить, обновить как-то его в сердцах и душах человеческих, вот я пригласил много гостей, и многие откликнулись. Возглавил богослужение тогда наш владыка Евгений, уехал в Москву, там был всемирный собор проходил. А владыка Викентий, вот опять тоже чудо, владыка Викентий лежит в больнице с двухсторонним воспалением легких. Я к Матери Божией, Царица Небесная, ты все можешь, восставь его от одра болезни, чтоб он приехал на наш праздник. И все, владыку выписали в понедельник, он уже купил билеты, и во вторник он уже был на Уральской земле. Мы в среду праздновали как раз Иверскую Божью Мать. Вот маленькое чудо, никому неизвестное, по сути, никому. Многие скажут, это случайность. Это действительно чудо. Кто это после воспаления легких сделает два перелета на самолете, да еще в возрасте 70 лет? Кто силы даст человеку? Вот ему силы дает Господь и Матерь Божия. И он прилетел вот с такой радостью, принял народ владыку. Ну, пригласил-то его, конечно, официально наш правящий архиерей Нижнетагильский Феодосий. И еще пригласил епископа Мефодия как гостя, тоже нашего уральского епископа. И вот у нас было митрополиты, два епископа возглавляли службу. Приехали все игумении наших монастырей. И Новотихвинского монастыря, и Верхотурского монастыря, и Нижнетагильского монастыря, всех женских монастырей. Приехали настоятели, благочинные, приехал отец Николай Ладюк, секретарь нашей митрополии, приехал наместник Верхотурского монастыря. Вы понимаете, это было действительно торжество вот в такой глубинке, в сельской местности. Было торжественное богослужение. Приехал наш хор нашего прихода. Ну, вы знаете, что он один из лучших у нас в митрополии. И храм был полон народа. Мы всех приглашали, мы давали объявления. Просто переполненный, даже я сказал, народом. Был совершен торжественный крестный ход к часовне, которая была построена 3 годами раньше, к 125-летию перенесения Иверской иконы Божией Матери вот с Сафона в поселок Черноисточинск. Поэтому, когда нам говорят, вот куда-то надо там поехать, туда-сюда, вот, пожалуйста, от Екатеринбурга так недалеко, 140 километров. Даже если у кого есть средства, это можно такси сделать. Ходят электрички, ходят автобусы бесконечно туда. И с Нижнего Тагила людям все некогда, понимаете? Милости от Бога нужны, помощь от Божьей Матери нужна, заступничество нужно. Ну, нужно, чтобы и здоровые мы были. А помолиться, съездить, припасть к этой чудотворной иконе, которая уже... Вторую сотню лет чудотворит для нас, понимаете? Образ есть не Бог, но Бога поминует знать, и так написано. Образ напоминает нам о существовании Бога, напоминает нам, вот в данном случае, образ Божьей Матери напоминает нам о существовании нашей небесной заступницы. Ну как к ней не поехать, не припасть? Я, например, сейчас заглаживаю свою вину, что столько лет я хоть и строил храм, но на произвол судьбы оставил храм на своей родине, и там он превратился в жалкое зрелище, честно сказать. Пришлось поменять все, и проводку, и все перекрасить, все стены, восстановить исторический цвет, поменять все окна, и полы, и купола, и покрытие, ну все, все полностью. Вот это новый храм, и таких работников еще Господь мне послал, я таких штукатуров не видел. Они вот из старого здания сделали новое. То есть они буквально тщательно все сдирали до кирпича, все это с особой там технологией, уже современно используя, делали где-то сетку, где-то там какой-то бетон-контакт, потом это все шпаклевали, шлифовали. Ну просто новое здание получилось. А заходишь в храм, действительно, вот такая радость. Мы исторический цвет, вот этот розовый утренней зари вернули этому храму. Обновили всю роспись. И я действительно смотрел и вот делился с отцом Иоанном, что этот храм стал как небо на земле. И в этом храме, вот ради одной иконы только стоило было построить подобный храм. Ради одной иконы. Вот ради Казанской Божьей Матери построен был Казанский собор на Красной площади. С ней шло ополчение Минина и Пожарского. И молитва Божьей Матери, вот этот наш поток молитвы, он не должен иссякать. Она должна быть постоянной. Тогда и от Божьей Матери милость будет не оскудевающей и постоянной. А то мы сегодня нужно... Ага, помолились, такой, знаете, карманная такая Богородица. А не нужно, забыли про Божью Матерь. Так не бывает. То есть, либо ты уже, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Если ты верующий человек, так веруй и понуждай себя и приезжать к этой святыне, и помолиться, и поклониться, и приложиться к ней. А если ты человек и Богу свечка, и лукавому кочерга, как говорят, ну, тогда что же, вольному воля, спасенному рай. Вот я считаю, что нам ехать никуда не надо далеко. Как батюшка Серафим говорил, придет время, А вы чувствуете, что это время приходит? Или пришло уже? Или почти уже пришло? Он говорил про Дивеева. Здесь вам все будет. И Афон, Иерусалим, и что-то еще. Вся полнота вот этих святых мест соберется вся в одном. А, и Киев. И Афон, Иерусалим, и Киев. Все будет здесь. И ведь сейчас думаешь, и ведь и правда? О каком Киеве сейчас может идти речь? Раз туда поедешь? Или на Афон не пустят? Или в Иерусалим тоже сам? Понимаете, вот пророчество какое сильнейшее. Так можно провести вот такую аналогию. Не ищи в селе, говорят, ищи в себе. Вот, все рядышком, поезжайте, молитесь и получайте эту благодатную милость. Старинная чудотворная икона, пришедшая к нам с Афона. О чем я уже много раз повторил, много раз сказал. И, конечно, было очень у нас такое праздничное настроение. И все с радостью прошли этот небольшой крестный ход, где-то около километра всего до часовни. Потом у нас всех прихожан... Мы накормили вкуснейшей кашей, был постный день, поэтому мы сделали с рыбкой кашу гречневую, значит, с минтаем лучок поджарили, заправили кашку, так она еще и вкуснее, чем с мясом получилась. И всех напоили чаем и пирожками накормили, ну а уже духовенство все были приглашены там в особое помещение, где у нас там продолжался наш праздник. Как бы раньше тоже трапеза считалась, это продолжение божественной литургии. Ну вот, может быть, у нас не совсем так это было, но это было очень тепло, это было все особо торжественно. И из приглашенных гостей у нас был первый губернатор Свердловской области, можно сказать, почетный губернатор, легендарный, Эдуард Эргартович Россель, который совсем недавно отметил свое 85-летие. Я его поздравил с этим. Ну, я поздравил раньше, и здесь тоже на Амвоне владыка благословил ему слово. Он сказал о том, что он делал для Урала, как он отстоял наш Нижнетагильский Уралвагонзавод. Его хотели разрушить. Чубайс сказал, что вагоны мы закажем в Китае, а колеса там где-то в другом месте, нам он тут не нужен. И как он сохранил птицепром, значит, как был возведен храм на крови в самом центре Екатеринбурга. Ну, это много-много, что было сделано при Росселе. Это действительно легендарный губернатор. Вот я его стихами поздравил с Амвона. В этот прекрасный день владыка Феодосий подарил всем иконы Иверской Божьей Матери, всем почетным гостям, матушкам-игуменям, нашим приглашенным гостям. Действительно, праздник состоялся. И праздник, он не случайный, он не на голом месте. Вот как не на голом месте совершенный праздник Казанской иконы Божьей Матери. Это почему День народного единства? Потому что мы могли стать непонятно кем. Уже поляки гуляли в Москве. И от ополчения Минина и Пожарского, по благословению патриарха Гермогена, моего небесного покровителя, выдворила всю эту шваль, извините за выражение, из Москвы, которую хотели окатоличить. И Москва, и вся Россия осталась православной. А могло быть все по-другому, если вот не возглавь эти два человека, два великих человека, кому по праву стоит памятник в самом сердце нашей Родины, в столице, в Москве, рядом с храмом Покрова, памятник князю Пожарскому и простому гражданину Минину.
Я просто хотел, батюшка, сказать, что все-таки как мы должны быть благодарны и радоваться, что у нас на Уральской земле есть такая святыня.
Да, да, я хочу вот через ваше радио, я не знаю, какая у вас аудитория, много ли слушает радио «Воскресенье» сейчас, но во всяком деле уж тех, кто слышит нас в эфире, то знайте, что у нас есть такая великая святыня. Она находится очень-очень недалеко, в поселке Черноисточинск. От Екатеринбурга всего 140 километров, от Нижнего Тагила где-то 17 километров. Как не приехать, как не помолиться? Там акафист стоит. Заходите, приходите, припадайте к этой святыне. Для нас это уже такая, ну не скажешь, очень древняя святыня, но это уже проверенная временем святыня.
Батюшка, мне кажется, у нас многие путают чудеса, вот божественные, с таким каким-то понятием, как волшебство. Мне кажется, вот здесь людям надо, чтобы они понимали, что даже Господь ведь говорил, что чудеса последуют для тех, кто поверит. Наверное, все от нашего неверия.
Хорошо, что вы задали этот вопрос. Имеется в виду чудо, которое совершает Господь, через святых угодников или по какому-то своему великому промыслу ради человека. Господь всем желает спасения. Всем. Каждому самому последнему грешнику. И для каждого он уготовляет свой путь. Почему мы читаем в молитве «Отче наш», там есть такие слова: «Да будет воля твоя». И вот в молитве Божьей Матери, когда мы припадаем или припадаем Божьей Матери и просим: «Помоги нам в том-то и в том-то, вот нужно вот то-то, то-то и то-то», нужно обязательно, обязательно сказать: «Божья Матерь, управь все так, как угодно тебе и сыну твоему. Пусть будет все по воле Божией». В конце молитвы любой, надо обязательно так сказать, что бы мы ни просили. А иначе будет как одна глупая, ну, стоит и плюет в одну икону вот в Ивановском храме. Я говорю: «Ты что делаешь?» «Я просила, она мне не помогла». Понимаешь, вот тогда мы будем такими же безумцами. То есть мы будем просить, а нам не помогли. А надо верить и надеяться, что Господь и Божья Матерь устроят так, как на пользу будет нашей душе. Это самое главное. А не так, как нам хотелось бы. Поэтому чудеса нужно воспринимать определенным образом. Иногда чудеса происходят и через болезнь, и через страдания человека. Не будет болезни, не было бы болезни, не произошло бы чего-то и другого. Иногда человек в болезни уверует так, что становится ангелоподобным через покаяние, понимаете? А бывает и здоровый, так он как слуга сатаны. Поэтому здесь надо понимать, что жизнь не заканчивается вот этим отрезком времени. И каждому свой отрезок. Кто-то три раза вдохнул после рождения, все, и жив не бывал. Кто-то год прожил, кто-то 20, кто-то 30. Кто-то 50, кто-то 100 с лишним, понимаете? У каждого свой век. Но прожить его надо... Вот хорошие слова-то у Островского были. Помните, мы все в советской школе учили? Прожить надо так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не было больно, мучительно и больно за бесцельно прожитые годы. Вот если с духовной точки зрения, это надо рассмотреть именно так. Сейчас вот наши воины уходят защищать. А сколько бежит здесь? Понятно, что, конечно, это все человеческие слабости. Сколько бежит дезертиров, прячутся. То есть одни должны идти, спрятаться некуда им. А у тех есть возможность. Там кто-то, папа где-то рукой, мама прикроет рукой. Все. А как вы потом, ну спасете вы свою шкуру. Вы что, вечные будете? Все равно умрете. Вы потом предстанете перед судом Божьим, и все это вам вменится в осуждение. А если бы послушание несли, то Господь бы сохранил вас, и, может быть, ради этого послушания, защиты своего Отечества, вы бы душу свою спасли, а не шкуру, понимаете? А тут можно шкуру-то спасти, а душу погубить. Так что здесь надо философски на все смотреть. Жалко-то жалко, это много чего жалко нам, понимаете? Но еще есть и вера Христова, которая должна быть поставлена во главу угла. «Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам», говорит Господь. И что толку бывает человек, что он долго живет? Что толку от этого? Ну, он прожил 100 лет, и дальше что? Он ничего не принес ни близким, ни своей душе. А бывает, как спичка, знаете, вспорхнул, столько оставил доброго после себя на земле, такую память оставил, так мало того на земле, так еще явно и душа-то этого человека будет вознесена до третьего небесе, то есть в Царствие Божие. Так что здесь надо рассуждать с духовной точки зрения. По-человечески, да, понятно и жалко, и вроде бы и осуждать не хочется, но как-то вот не осуждается, когда люди, предавая свою родину в такой тяжелый час, они не понимают, вот, что за война, что зачем мы на Украину напали, ну как вы не можете, вы совсем, что ли, с отсутствием мозгов, совсем, ну что-то ведь должно быть маленько, вы же понимаете, что все страны НАТО против России, Россия хотела жить мирно, торговать, строили газовый поток, давайте взаимообмен, чтобы был, мы ездили за границу, возили туда деньги, там оставляли их, понимаете? Но не надо это Америке, не надо. Только они должны всем владеть, только с их стола должна питаться Европа, только им доход из Европы должен идти в Америку туда. А тут какая-то Россия, какая-то поганая страна с погаными людьми. Они же нас не считают за людей даже, понимаете? Какие-то православные, видите ли, нашлись. Уничтожить надо их, ослабить их экономику. И не с Украиной мы никто бы не... Если бы только не было этого приказа Путина, нашего президента, не было бы его. Все было готово уже к тому, что Донбасс бы смели с лица земли, и Крым бы смели, я имею в виду людей, и уже в Ростовской бы области были, и во всех прилегающих приграничных областях стояли бы уже вот эти натовские организаторы с украинскими исполнителями. Как это можно не понять? Ну, маленько мозги-то прочистите, продуйте, что творится-то в геополитическом смысле. А не одно свое. Против кого мы воюем? Знаете, зачем? Да не с украинским народом мы воюем. Это НАТО, НАТО и Америка воюет против России руками украинцев на украинской земле. Вот что происходит. А нам надо еще усиленнее молиться, чтобы все-таки Божья Матерь, все это Царица Небесная заступила и наших воинов, и дело наше. И все-таки, чтобы вот этот враг, не Украина, нет, Украина тут ни при чем совсем. Понимаете, что Украина разменная карта и разменная монета. Это им внушили, что они здесь что-то значат. Это просто так случилось. Там элиты украинские, они просто предали Россию, откровенно просто предали, внушили им то, что вы будете, посмотрите, как же, что такое Россия, что такое Россия, эти кацапы, это же нелюди, посмотрите, орки, да, и как они только нас не называли, да? Это верующая страна, что ли? Это что, христианство этому учит, если вы христиане? Что, кто это? Это сатанизм. Там возродился сатанизм вместе с этим нацизмом. Не хотелось бы говорить вот на эту тему, но нельзя не говорить. Мы находимся в состоянии, извините, уже войны. То есть с нами воюет вот все это мракобесие европейское, где все с ног перевернуто на голову, понимаете? Потому что мы не согласны с ними, и мы не будем жить так, как они хотят. А мы будем жить так, как считаем мы нужным. Россия – это дом Пресвятой Богородицы. И мы надеемся на заступничество Пречистой Божьей Матери. И Иверской, о которой шла речь, и Казанской. Может быть, я говорил долго, но от души, поверьте.
Ну, батюшка, действительно, они даже ведь и не стесняются. Я недавно слышал высказывание одного из американских чиновников, который прямо с экрана, без уже какой-то тени стеснение или еще чего-то, сказал, что Россию надо уничтожить только за то, что она православная страна.
Ну вот об этом и речь идет. И те люди, которые бегут, и те люди, которые защищают бегущих, и те люди, которые уже сбежали и из-за рубежа поливают Россию грязью. Ну кто они нам? Кто они нам? Это враги России. И вещи надо называть всегда и везде своими именами. Враги России. Не мои личные. Как говорят, ты своих врагов прощай, но бей врагов Отечества. Вот это, думаю, самое то, что надо. Вот потому что своих-то врагов личных можно и простить. И не можно, а нужно простить. А вот для Отечества, когда они представляют опасность, как для дома Пресвятой Богородицы здесь, я думаю, нужно применять другие методы.
Батюшка, и в завершении нашей программы, пожалуйста, ваше благословение и пожелание нашим слушателям Радио Воскресения.
Я всем хочу пожелать крепкого здоровья, прежде всего душевного. Душевного и телесного, конечно же. Потому что при крепости тела и крепость духа будет иной. И наоборот, когда дух крепкий, тело будет крепкое, тогда дух будет руководить плотью. Вот. Поэтому желаю, чтобы как два крыла, и дух был здоровый, и тело было здоровое. Всегда стойте на стороне своей родины, своей отчизны, какая бы она ни была, как бы ни пришлось, что вам претерпеть на этой земле. Все меняется, все течет. Но эта земля единственная, где вы появились на свет, где вы впервые увидели солнышко, где вы вдохнули воздух впервые. Понимаете? Как можно предать свою родину? Как можно сказать, что мне стыдно быть русским, я стесняюсь быть русским, и там же... Вот мне стыдно это слышать сейчас и видеть в соцсетях, когда люди так говорят, что им стыдно быть русскими. Да пес с вами, идите на все четыре стороны, оставьте нас в покое, нашу страну. У нас есть свой путь, по которому мы твердо идем. Что бы вы там ни взорвали у нас, что бы вы ни сделали, Россия обязательно победит. Она сколько раз своей крепкой рукой, понимаете, под покровом Пречистой Девы Богородицы, сколько раз на нас немцы нападали. Вспомните, со времен Александра Невского еще, Чудское озеро. Потом второй раз в 14-м или 13-м году, да, война, в 14-м году. Потом в 41-м каждый раз получали по зубам, что называется. Французы нападали, эти японцы нападали. Кто только не нападал. Они что, изменились, что ли? Нет, они вообще не изменились. Как было, так и есть. Как они были наши враги, так они остались. Нового ничего нет. Просто сейчас... Слава Богу, что все уже настолько очевидно, настолько ясно. Только жалко тех людей, которые вот ради какого-то комфорта, вот ради комфорта, знаете, без которого, ну, можно какое-то время и пожить, и перетерпеть, какое-то удовольствие там. Потом что взять в Европе сейчас, если все, что было доброго, создано было в 17, 18, 19 веках? Архитектура, живопись. Музыка, все оттуда. Сейчас там одна пакость и разврат. Сейчас там одна погонь только оттуда идет. Вот в чем дело-то. Ничего хорошего там сейчас нет. А технологии, это, знаете, дело наживное. Разработаем со временем. Мы на «Ладе» ездили, и на «Жигулях» ездили, и ничего у нас не было, так скажем, импортного, и жили неплохо. Ну, потом, конечно, так скажем, увидели немножко другую жизнь. Да, она более разнообразная, интересная. Я думаю, что теперь мы уже стали умнее и мудрее. Да и Китай, посмотрите, как развился. Есть с кого брать пример. Да много чего у нас есть хорошего. Но сейчас самое главное, всем миром надо молиться, чтобы закончилось все-таки это кровопролитие. Чтобы Господь вразумил сторону противника. И прежде всего даже не самих вот украинцев, которые исполняют все это, да, потому что это все, ну, наш, от одного корня мы происходим, а вот тех наших основных врагов, которые за океаном, чтобы их Господь вразумил, что нельзя этого делать, что вы стоите на грани всемирной катастрофы, вы приближаете апокалипсис, который может произойти в любую минуту. В любой человеческий фактор, и все, взорвется все, ничего не останется. Знаете, вот Людмила Георгиевна, у меня, моя великая учительница, пела такую песню: «Ах, если бы земля умела говорить, она под боли громко зарыдала,
заставила людей прощения просить». Земля б, наверное, людям так сказала. Не мачеха я вам, не я вам, родная мать, я вас пою, кормлю и согреваю. Зачем меня сжигать, за что меня взрывать? Веками о покое я мечтаю. Ах, если бы земля умела говорить, она б сказала: думайте о детях. Их так легко убить, но тяжело растить на этом неспокойном белом свете. Ничто вас не спасет, когда в короткий миг кровавый смерч охватит всю планету. Чтоб вдруг не услыхать последний детский крик, подумайте, живущие, об этом. Она б сказала людям так, наверное. Довольно враждовать, не лучше ли в мире жить, храня своей земле под солнцем верность. Ведь вам меня пахать, ведь вам по мне ходить. Вечно вас со мной связала. Да если бы земля умела говорить, она б, наверное, людям так сказала. Умела говорить. Ах, если бы земля умела говорить.